Слава Тебе, Отец Небесный, за Твою милость и за этот воскресный день, за то, что Ты вновь собираешь Церковь Свою, чтобы склонить колени и поблагодарить Бога за Твою милость к нам. И еще один подаренный день воскресный – это последний день в этом году, которым мы также хотим воздать славу Тебе, помолиться. Благослови, Господь, чтобы дух молитвы наполнил наши сердца, чтобы мы могли помолиться Богу, возблагодарить Тебя и прославить святое имя Бога нашего Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Будем петь номер 685. «Тихая ночь, дивная ночь». Номер 685.
Yeah. Братья и сестры, мы в удивительное время года сейчас находимся. Это время, когда мы все пропитаны этим настроением, когда мы каждый говорим о Рождестве Иисуса Христа. Сегодня так мир принял, так сказать, веру, что каждый в этой стране отдыхает в это время, когда он отмечает рождение Иисуса Христа. Но для нас, верующих, это нечто другое. Это не просто где-то 2016 лет назад родился младенец. Это даже не то, что Бог сошел на землю, а это для нас, как верующих, как младенец родился не на земле, а в нашем сердце. Где-то он родился. Может быть, где-то он уже родился, а может быть, еще где-то ему суждено родиться. И мы можем помогать рождению Иисуса Христа в чьих-то сердцах. Это очень колоссальная радость для нас, но сегодня моя проповедь будет не об этом. Это Слово Божие будет немножко о другом, и я думаю, что в этот канун Рождества еще компенсируется время, еще будет много проповедей о Рождестве. Я имел в жизни свой вопрос, над которым молился много. Вникал в Писание молитвенно. Я просил Бога, чтобы Он дал мне понимание. Вот. И из какого-то незначительного вопроса выросла очень важная тема для нас, христиан. Это слово от Бога, я хочу поделиться с вами. У меня был вопрос такой, почему я, лично я, привык угашать Духа Святого? Я не зря делаю такой, может быть, режущий слух, поставил так вопрос, почему я привык угашать Духа Святого? Я же христианин, как я могу привыкнуть? Но в жизни человека, почему-то христианина, нас сегодняшнего, я заметил по себе лично, не хочу. Я хочу, чтобы если кто-то увидит в себе это, то слава Богу. Если нет, то, может быть, я один такой, но это слово сегодня прозвучит. Привычка угашать Духа Святого. Во-первых, я для себя обозначил, что на самом деле слушаться Духа Святого не всегда нам, людям, выгодно, как плотскому человеку. Иногда по нашим стандартам, когда мы привыкли все обдумывать, каждый шаг у нас продуманный, каждый шаг у нас на несколько шагов вперед продуманный, будет ли это мне выгодно, будет ли это рационально, логично. И мы, продумывая шаг, мы иногда слышим Духа Святого и говорим, это нелогично. потому что мы, люди, живем в плотском человеке, и, как Павел говорит, что безумство для мира сего, то мудрость в глазах Божьих, так наоборот. И вот, когда Дух Святой что говорит, это просто мы пропитаны этой логической, логическим мышлением мира сего, и для нас это нелогично, и зачастую это препятствует нам слушать Духа Святого. Пару примеров. Когда по человеческим меркам послушаться Духа Святого было крайне нелогично, но которые обратились впоследствии в очень хорошее дело. Итак, это записано в Деяниях, 10 главе, 19 стих. Мы можем этого не читать. Это очень знакомый, всем известное место, когда Петр, написано, он там проголодался и поднялся на кровлю здания и пребывал в молитве. И тут спускается полотно, там были нечистые животные. Вот. И Дух Святой Бог говорил Петру: «Бери, заколи и ешь». Петр противился и говорил: «Я никогда не ел ничего нечистого». Вот. Так Петр в свою логику и не впустил, да, на тот момент, чтобы съесть, и полотно ушло. Но тут же Дух Святой сказал: «Сейчас к тебе придут некоторые мужи, иди с ними, немало не сомневаясь». Здесь Духа Святого Петр послушался. И пришли, как бы, к его удивлению, язычники. И дальше, когда Петр с ними пошел, он заявил: «Вы же знаете, что иудеям нельзя сообщаться с язычниками, тем более разделять трапезу и входить в их дом. Но Дух Святой мне сказал». Итак, если бы Петр сказал, что Дух Святой, он бы не принял этого, то, возможно, бы сегодня мы не имели бы этой вести, потому что здесь началось наше христианство. С Петра, вот с этого необдуманного, может быть, логически мирским мышлением это дело, мы имеем сегодня с вами Слово Божие и в русском переводе, и в украинском, и во всех остальных. Второе, это записано в Луки, это когда Иисус, написано, после крещения, поведен был духом в пустыню. На самом деле, по, опять-таки, человеческим меркам, в пустыню идти без хлеба, без питья, это просто глупо. Но Иисус был водим Духом Святым в пустыню. Там написано еще «для искушения». Вообще нелогично. Зачем я буду подвергать себя искушению? Там написано четко цель, что он был введен для искушения в пустыне Духом Святым. Но в конце этого написано: «Он возвратился в силе», и началось его служение. Я думаю, что это не просто было искушение Иисуса Христа в пустыне. Там он много, тщательно обговаривал, может быть, свой ход, свое хождение по земле. Может быть, он обговаривал каждый шаг свой. Месяц он общался со своим отцом, и там он узнавал детали своего служения. Это возможно. И для идеального, я считаю, что каждый верующий должен пройти какой-то период своей жизни этот пост. Он должен узнать, что Бог хочет от него. Вот. Угашать, я так как бы сравнил, кто помнит, такая вот лампа, лампада также. Она есть такой вот небольшой как бы колесико, которое крутишь, и ниточка, она выходит с маслом и разгорается. Если ты его укручиваешь, то оно затухает. Все практически, я думаю, может быть, дети кто-то не знает, но старшие все знают. Вот примерно угашать Духа Святого – это ты добровольно крутишь это колесико в другую сторону, чтобы оно угашалось. Получается, работа Духа Святого, так как нам Бог дал волю и право выбора, сегодня полностью прерогатива угашать Духа или, наоборот, воспламенять это в наших силах, в наших интересах, если оно так, то вот. Привычка, почему я сказал, что привычка? Потому что действительно, эта привычка – это то, что ты привык делать. Это то, что ты делаешь, не задумываясь. Это то, что просто ты делаешь машинально. И почему это так, анализируя свою жизнь, мы сейчас дальше посмотрим. Потом я как бы хотел бы задать вопрос каждому лично. А как можно угашать Духа Святого? В каких случаях мы угашаем Духа Святого? И вообще, может быть, Он к нам не проговаривает, и я Его не угашаю просто так. Или, может быть, я Его частично, может быть, слушаюсь, и этим я не угашаю, но нет. Я бы хотел также, чтобы мы посмотрели, анализируя нашу жизнь. Если мы что-то слышим от Бога, например, я ложусь или, например, прихожу с работы. У меня часто так, что Бог говорит, ты покушай, пообщайся с семьей и ложись спать. Завтра ты проснешься, я хочу рано с тобой пообщаться. Я хочу, чтобы ты начал день правильно. Я хочу, чтобы ты встал, почитал Слово Мое и помолился, чтобы твой день был насыщен победами. Но я как так, что я за собой замечаю, я привык этот голос просто отменять. Я могу включить компьютер, могу посмотреть какие-то новости в каких-то соцсетях или что-то подобное. Я могу просто посмотреть картинки. Потом в итоге я ложусь поздно, просыпаю утро, которое могло быть для меня началом хорошего дня. И в итоге весь день наперекосяк. День полон неудачами, день полон какими-то поражениями. Вот. Еще очень интересный момент, когда можно угашать Духа Святого. Мне один раз посчастливилось увидеть одну картинку, которая врезалась в мою память на практически всю жизнь. Я не знаю, буду ли я помнить потом. Это как одна овечка. Это иллюстрация, она абстрактна, но она очень хорошо доносит смысл. Одна овечка лежит на раскладушке. Там где-то у нее перед ней телевизор включенный, на коленках у нее ноутбук, рядом телефон в руке, тут плеер в наушнике, везде показано, что звучит какая-то музыка или что, звук. И такая мысль как бы у нее, почему я не слышу своего пастыря? Вот в нашей жизни бывает зачастую так, что мы просто не даем возможности Духу Святому хоть слово нам сказать. Мы на работу идем, мы где-то, чтобы отвлечься, мы наушники одеваем, слушаем музыку. Пускай она будет христианская, но мы ее просто слушаем, мы не даем нашему мышлению общаться с Духом Святым. Мы не даем что-то сказать. Мы приходим, включаем компьютер. Бывает, когда кушаем, мы что-то слушаем, даже когда кушаем. Вот. И это тоже угашение Духа Святого. Вы просто не даете Ему возможность. Или я просто не даю возможность сказать что-то мне важное. Следующий вопрос. Почему важно не угашать Духа Святого? Вначале мы говорили, что если бы Петр угасил Духа Святого, то мы просто бы не имели этого счастья во Христе. Если бы Иисус Христос не пошел в пустыню, то Он просто бы не вышел в силе на служение, и, может быть, каких-то дел Он просто, возможно, бы не смог сделать. Вот. Но в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, дано прямое повеление, которое мы прочитаем. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Очень короткий стих. Духа не угашайте. Иногда нам маловато просто написанного в Библии. Мы люди. Здесь написано: «Духа Святого не угашайте», и уже поэтому достаточно просто дать волю Духу Святому. Но нам надо еще немножко логически все распределить, чтобы мы действительно поверили, что да, лучше Духа Святого не угашать. Вот. Это тема, о которой я размышлял, и я сейчас покажу, постараюсь показать, как Дух Святой провел меня небольшой такой тоненькой ниточкой в более серьезную тему. Эта тема будет... Сейчас мы ее... Написано в одном тексте Писания, это в Деяниях святых апостолов, написано в первой главе 8 стиха. Деяния святых апостолов, 1 глава. Первая глава, 8 стих. Деяния. Сейчас, секундочку, извините, пожалуйста. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Итак, «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Иисус возвращается после того, как был введен Духом Святым. В пустыне возвращается в силе Духа. И с этого такое заключение, что мы, получая Духа Святого, получаем силу для победы над жизненными всякими искушениями, обольщениями. Долгое время я не понимал, почему я такой слабый. На самом деле, что не искушение, я его проваливаю. Я молился, чтобы у меня не было искушений, чтобы я их обходил, чтобы Бог меня обводил, чтобы я не проигрывал. Но опять-таки же, нету искушений, нету никакого роста. И только через искушение, через преодоление искушения мы все возрастаем. Поэтому, почему эта тема сегодня звучит к нашим сердцам? Потому что через вот эти маленькие, какие-то мизерные, может быть, угашения Духа Святого, где я не хочу почитать Библию, где-то я помолиться не хочу, а где-то я не хочу сказать слово, которое может возродить в чем-то сердце Рождество Христово, да, того младенца, который через время возрастет в их сердцах. Мы где-то вот по чуть-чуть не даем Духу Святому действовать через нас. И потом мы бессильны, потому что, угашая Духа Святого, Он не входит в нас, Он все меньше в нас. И с тем самым все меньше в нас силы, которые нам дает Бог для победы. Поэтому, говоря о Рождестве Христовом, да, мы говорим, что Он пришел для какой-то цели. Он родился, Он показал, как нам жить. Он в полном повиновении у Бога, у Духа Святого прошел свой путь все 33 года, беспрекословно. Он умер за нас. И сегодня мы каждый день помним Его смерть, и за счет нее мы сегодня живы. И Он сказал: «Мне надобно уйти, чтобы я пошел, умолил Отца, чтобы Он послал Духа». Сегодня, в наше время, работает в наших сердцах Дух Святой. И Слово говорит, Божье Слово говорит: «Духа не угашайте». Будем молиться. Аминь.
Аминь.
Аминь. Мой Небесный Отец, я славлю и благодарю Тебя за то, что Ты послал Своего Сына, Своего Первенца на эту землю, Господь, за то, что Он чудесным образом родился младенцем, Господь. Сегодня мир празднует Его рождение, Господь, но мы празднуем Его рождение в наших сердцах. Я Тебя прошу, я верю, что Ты силен это сделать, прошу, чтобы в наших сердцах Он не остался только лишь младенцем, чтобы он возрастал в нас, чтобы он мог возрастать настолько, чтобы производить работу свою с нами, Господь. Я благодарен за его жизнь, которую он показал, как мне жить. Благодарен за его смерть и за его воскресение. И я молю тебя об одном, чтобы я не перечеркнул это чудо, которое Ты сделал для меня непослушанием Духа Святого, Господь, чтобы я слушал Его, чтобы я поступал так, как Ты говоришь мне, чтобы я через это имел силу и шел, как воин Твой, с победами, Господь. Прошу, благослови этот ход служения, прибудь с нами, сойди к нам. Аминь.
Вставши, будем петь номер 301. «Я хочу за тобой идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел». Номер 301. Братья и сестры, участие, выслушаем стихотворение. «Кто-то в теплом спал». Пожалуйста, стихотворение. Потом «Не можем молчать» и пение «Do you have a room?» на английском языке.
Пастухи были жаль. Пастухи спали, пришли. Если Господь принесли, несли в архи, обесли к Иисусу. Аминь.
Братья, сестры, друзья дорогие, мы не можем сегодня молчать. В Вифлееме родился Мессия, чтоб спасителем грешников стать. Ни запреты, ни тюрьмы, ни казни эту петь заглушить не могли. Бог дарует торжественный праздник населению грешной земли. Солнце правды взошло над планетой, возвещая нам милость Творца. Петь сегодня мы будем об этом. Открывайте пошире сердца.
They journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, some place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Was there no room, no corner there, in all the town a spot someone could spare? Was there no soul come to their aid? A stable bare was where the family stayed. Do you have room for the Savior? And do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? A star arose, a wondrous light, a sign from God, this was the holy night. And yet so few would go to see the babe that came to rescue you and me. This child divine is now a king, the gift of life to all the world he brings. And all mankind he saves from doom, but on that night for him there was no room. Do you have room for the Savior, and do you seek him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have room?
Во Христе дарит земле. Мир вам. Слава Богу, друзья. Мы продолжаем праздновать этот радостный праздник. Хорошо. Евангелие от Матфея. Два стиха прочитаю. Вторая глава, 9-10 стих. «Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришли и остановились над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Дети, очень простой вопрос, если вы слушали. Кто это они? Про кого здесь речь идет? Громче. Еще раз. «Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую увидели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришли и остановились над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую». Ну, хорошо, молодцы. Они – это волхвы. Друзья, тема, о которой мне хотелось бы поговорить, это два слова, которые мы прочитали. Вернее, не два слова, а три слова. «Радость весьма великая». Вот. Этот праздник, он о большой, о великой радости. Да? И вот американцы, они говорят «Merry Christmas». «New Year» говорят «Happy New Year», а «Merry Christmas» говорят «Merry». Это такое слово «joy» – радость, да? А «Merry» – я не знаю, как это радость вдвойне, да? Ну, в общем, тоже большая радость. Брат Николай уже отметил такую мысль, что, к сожалению, у нас, у славянских народов, бывают такие лица, я бы назвал постные лица, есть такое выражение. Вот. И вот так как-то радости ее не очень бывает видно. Вот. И я думаю, что эта проблема в самом деле есть в нашей жизни со всеми трудностями, проблемами, скорбями, которые мы имеем. Мы с вами имеем много скорбей в жизни, то нам бывает тяжело радоваться. Друзья, волхвы очень сильно радовались, да? Чему они радовались? Они не иудеи были особенно, они там не вникали в этот вопрос. Но когда они вот увидели эту звезду и пришли, они поняли, что Спаситель мира родился. Спаситель мира. И вот эта радость, ну, весьма велика, значит, очень-очень большая радость, да, была в ихнем сердце. И мы помните, ангел в Евангелии от Луки тоже говорил: «Возвещаю вам великую радость». Великая радость. И вы знаете, ну, тяжело, может быть, нам бывает понять. Я думаю, что человек по-настоящему может понять великую радость не когда там ему какой-то подарок подарили или там он новую машину купил, но я думаю, что когда человек, вот жизнь его находится в опасности, в смертельной, и он получает спасение от этой опасности, я вот думаю, тогда человек, наверное, имеет вот такую близкую к этому великую радость. Бывали такие случаи, когда корабль, да, помните, даже апостол Павел, и вот попал в бурю, и все, погибают люди. Но вот когда они как бы в последний момент уже получают спасение, у них большая радость. Вы знаете, я когда думал об этом, я вспомнил Иону. Мне кажется, когда его кит изверг или выкинул там, как правильное слово сказать, на землю, то, мне кажется, у него была великая радость. Вы представляете, три дня он там... На каруселях, вот если вас посадить на медузу, молодежь знает медуза, и три дня вас на медузе покатать, очень, очень тяжело ему было, очень тяжело было в чреве кита. Друзья, также мы читаем, И очень много мы видим параллелей, опять же, вот, когда мы говорим о этой радости, о том спасении, которое вот принес Христос, когда Он родился на эту землю, то мне также вспомнился, Его и называет евангелист, сын Давидов, да? Этот младенец, Иисус Христос, который родился, сын Давидов. И вы знаете, как со многими другими личностями, вот, о которых мы читаем в Библии, то очень много похожего можно найти между Давидом и Христом, да? Вот. И такой я вопрос себе задал, можно ли Давида назвать спасителем? Давида. Я думаю, что Давид можно назвать спасителем, потому что он спас все войско и весь народ израильский. Когда, помните, когда выступил филистимлянин, то практически Давид их спас всех. Бог спас, используя Давида. И вы знаете, вот вообще эта ситуация, которую мы все знаем, ситуация с филистимлянином, она очень похожа, да? И в это же время тоже грешный народ находился, и люди не знали, где найти спасение, да? Так же, как и там, стоит войско, стоит народ, и Саул там, а спасения нету. Бога поносится имя, и филистимлянин стоит, и никто не может выйти. Точно такая же ситуация была на земле. И вот Христос родился, вот этот младенец, да? И вот он точно так же, как Давид, он пришел и спас всех людей, дал эту возможность. Друзья, как я уже заметил или эту мысль сказал, что так бывает в нашей жизни, многие люди, которые покаялись, обратились к Богу и получили спасение, возрождение, они многие свидетельствуют о том, что они испытали сильную радость. Радость и вот любовь. Потом проходит время, как мы говорим, эта радость, она бывает от нас уходит. И мы еще поговорим, остановимся на этом, но мне хотелось бы рассказать вот один пример, который иллюстрирует, может быть, и нашу с вами ситуацию. Мне как-то приходилось читать во многом автобиографический, я думаю, во многом это повесть, рассказ, и там писатель описывает Первую мировую войну. Это была очень большая война, очень жестокая война, много людей погибало там. Вот. И он сам, то есть он сам был на этой войне, и он пишет уже потом. И он говорит, что так было, что их несколько молодых человек с одного города немецкого, он немец, автор, они попали в один батальон или в одну роту, и они вместе воевали на стороне Германии. Вот. И один из них, он был очень интересный такой человек, он всегда мечтал, ну, когда они вот там собирались, он всегда мечтал о том, что вот когда война закончится, то у него была такая цель, вот, стать владельцем ресторана какого-то, или там, я не знаю, буфета, в общем, чтобы бизнес свой. Вот, и он, там у него были уже начатки какие-то определенные, и он вот об этом часто говорил. И вот так получилось, что когда шло наступление, его ранило. И он лежал, истекал кровью, ну и все солдаты отступили. И один из его товарищей, который был с ним с одного города, он под большим обстрелом прополз туда и спас его. Он его вытащил оттуда, раненого. То есть не бросили его как бы умирать, а вытащили его обратно в окоп. И он выздоровел и, в общем-то, очень был рад, да, скажем так. Такая вот радость у него, спасение. И на таких чувствах радостных он, значит, при своих друзьях обещает этому человеку, который спас его, говорит: слушай, если я когда-нибудь открою свой ресторан, я тебя всегда буду бесплатно кормить. Ты всегда приходи ко мне, я буду всегда кормить и поить. И вы знаете, ну, казалось бы, легко было пообещать в то время, когда война, кто там останется жить, кто не останется жить. Но получилось так, что они все выжили. И он вернулся и на самом деле открыл ресторан. А время было очень тяжелое после Первой войны. После войны в Германии было очень тяжелое экономическое время. Вот. И тот другой солдат, который спас его, он, значит, там перебивался как-то, а потом вспомнил это обещание, приехал в этот город, поселился рядом с этим рестораном и стал туда каждый день ходить, а то и по несколько раз в день. Вот. И вы знаете, этот хозяин, он был очень рад. Первый раз он вообще ликовал, он ему подавал самые лучшие блюда, сажал его на самое лучшее место и еще приносил самые вина, какие хорошие у него были, и еще так громогласно объявлял, вот это мой друг, вот он меня спас. И его кормил. Но это было в начале, друзья. Потом он уже не с такой радостью его кормил. А потом он вообще без радости. И потом он уже пытался ему там самые дешевые, самые, которые выкинуть надо было, продукты. Вот. И вот, этот человек, он все-таки нашел потом своих друзей, опять привел их и заставил его все-таки продолжать кормить себя. Вот, ну и так история эта продолжалась. Друзья, я к чему это рассказываю? Вот у нас тоже, когда мы в церковь, Господь, у нас великая радость, мы для Господа можем все делать. Куда ни скажи, пойди, Артур это сделает. Он бегом бежит, делает. Пойди, сестра Катя это сделает. Радость для Господа потрудиться. Так же, как и этот человек, который в ресторане. Но проходит время, и уже у нас нету такого энтузиазма и такой радости. Друзья, к сожалению, такой момент я хотел бы еще отметить, что когда у нас, у детей Божьих, радость, то у врага душ человеческих, у него горе. Он не хочет, чтобы мы радовались. И вы знаете, я заметил, я не знаю, может быть, замечали вы в своей жизни такое или не замечали, что вот в самых торжественных случаях жизни, да даже вот в воскресенье собираешься на собрание, или еще какие-то торжественные случаи, обязательно сатана пытается испортить настроение. Вот каким-то образом что-то происходит, или ребенок что-то сделал, или еще что-то, и вот возмущение, замечали такое, да? И думаешь, ну как, и все. И, вы знаете, я часто такое тоже замечал в своей жизни. И первая вот эта мысль, которая пришла у меня, я помню такой случай много лет назад. Моя двоюродная сестра выходила замуж. И привезли молодых к молитвенному дому для бракосочетания. И они выходят из машины, а водитель чуть неудачно поставил машину к соседу. Неверующие соседи были. И вот такой торжественный момент. Жених с невестой, они готовятся, уже там пресвитер выходит, чтобы их заводить в церковь. И из этого дома выскакивает женщина такая, с похмелья, полураздетая, злая, и начинает там такой поток вот этих нехороших слов. Вот, и вот и я был наблюдатель, как бы стоял там, тоже так неприятно было. Но потом вышел пресвитер, помолился, и все благополучно было. Но я как бы рассказываю это о том, что так бывает в жизни. И Давид, казалось бы, да, победил Голиафа, спас, все-все-все хорошо. А тут что происходит? Сатана же, он недоволен. Закралась змея, значит, Саул начинает мстить и делать зло Давиду. Да будет радость ваша весьма велика. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы могли вновь и вновь в этот радостный день проверить, может быть, себя. И такой вопрос как бы в заключении я хотел бы. А что, если нету вот этой радости вот у нас? Да, пропала она или что-то еще? Что надо делать практически, чтобы эта радость была в жизни нашей? Вот, потому что мы же, вот сейчас, как слышали уже, что это правильное состояние, и враг, он не хочет этого, значит. Я несколько таких коротких моментов. Вот, один из них, друзья, если мы постоянно в унынии, какие-то заботы у нас, все это у нас на нашем лице отражается, но мы понимаем и хотим радости, очень, я думаю, простой момент, вот. Надо молиться и просить у Бога радости. Вот я, честно сказать, пытался сам вспомнить, чтобы я молился и просил: «Господи, пошли мне радость». и что-то я не могу. И не помню, чтобы на собрании такие молитвы звучали, вот именно в том: «Господи, пошли мне радость». Мне хотелось бы напомнить, что Богу это угодно. Если мы будем молиться: «Господи, пошли мне радость в сердце, чтобы всегда мне радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить», то, я думаю, Бог будет нам посылать. Помнить о том, что сатана побежден. Когда пришел Христос, произошла победа. И когда у нас эта радость пропадает, или какие-то проблемы начинаются, и мы будем помнить, вспоминать об этом, то нам будет хорошо, и радость будет приходить обратно. И третий момент, который тоже мне вспомнилось, друзья, что вот особенно вот в таких моментах, когда бывает, то есть один член в нашем теле, который называется неудержимое зло. Вот. Это язык. И я думаю, что какие бы трудные моменты, или мы собираемся на собрание, или какой-то торжественный момент, если мы будем стараться сдерживать свой язык, молчать побольше, то никогда не будет воспаляться вот это вот гнездо или зло, которое приходит для того, чтобы мы потеряли радость, чтобы в сердце нашем не было радости. Друзья, пусть Бог поможет нам, как вот мы прочитали уже, эти волхвы, они увидели звезду и возрадовались радостью весьма великой. Пусть Бог поможет, чтобы и среди скорбей, и трудностей, и проблем, которые мы имеем часто в нашей жизни, чтобы все-таки в нашем сердце была великая радость о Спасителе нашем Иисусе Христе. Аминь.
Будем петь номер 318. «Дивный Спаситель Христос, ты самый лучший мой друг». Номер 318. Дорогие друзья, братья и сестры, так вот у нас темы как-то совпадают. Первая проповедь, брат говорил о том, что не угашайте Духа Святого. Тоже, когда угашение Духа Святого происходит, человек радость теряет. Второй брат говорил, что мы радоваться должны, что нам надо радоваться, но все равно в жизни нашей бывают какие-то ситуации, которые наша радость угашается. Ну и так совпало, что и я тоже подготовил проповедь, и тема моей проповеди называется «Потерянная радость». И ну, раз Бог положил на сердце, думаю, значит, Бог знает лучше. Так вот, Рождество Христово. Родился Иисус Христос. Ангел пришел пастухам и сказал: «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне вам в городе Давидом родился Спаситель». Возрадовались пастухи, пришли, поклонились и ушли, и все. И дальше о них ничего не известно. Где эти пастухи? Радовались. Видели ли они еще в жизни Христа или нет, мы ничего не знаем. Через какое-то время приходят мудрецы. Приходят мудрецы и идут сразу в Иерусалим, то есть идут в столицу города, обращаются, можно сказать, как к президенту, к царю, и говорят, где родился царь иудейский. И написано: Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Обрадовались ли люди в Иерусалиме, что царь родился? Или Ирод? Никто не обрадовался, встревожился. И запереживали, и сердце начало биться, и думали, а как, а что произошло? И начали спрашивать, где должен родиться. И все знали, что должен родиться в Вифлееме Иудейском. И не написано, сказали, и возрадовались радостью весьма великой. Нет. Встревожились и начали переживать. А как? Ждали так долго этого события, но все встревожились. Я прочитаю место, записанное Евангелие от Матфея, 2 глава, 16 стиха буду читать. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянный волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже». По времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться, ибо их нет. Вот и все. И конец радости. Может быть, в Вифлееме кто-то и радовался, кто-то, может быть, даже и увидел звезду над Вифлеемом, а тут через какое-то время плач и рыдание. Всех детей, которые были в Вифлееме, всех от 2 лет и ниже, все были убиты. И здесь не написано, что только мальчики, скорее всего, были убиты и мальчики, и девочки, все дети после 2 лет. Ну, неизвестно точно, но плач и рыдание. И мы не знаем, это может быть даже почти в каждой семье произошло горе. Даже может быть у кого-то, может не в семье, но у кого-то внук пострадал, или и кто-то из внуков погиб. И это было плач, и плакали родители, плакали и братья, и сестры, и плакали бабушки и дедушки. Плач и рыдание. И какая здесь радость? И даже есть такой вопрос, для детей задают такое, как загадка, кто первый пострадал за Иисуса Христа? Первый пострадал за Иисуса Христа – это кто, дети? Дети. Первые пострадали за Иисуса Христа – дети. Дети, которым надо было погибнуть. И Иисус Христос спасся, потому что так было запланировано Господом. Почему Господь такое допустил? Почему Бог допустил в такое время, когда надо бы радоваться, а было горе? В жизни нашей все-таки бывают ситуации, когда мы теряем радость. Вот где-то Духа Святого оскорбили, где-то наши жизненные какие-то проблемы, и, может быть, мы не можем совсем правильно радоваться. Ну и вообще, как бы люди со славянского народа, они не так сильно могут показать радость. Ну, то есть даже человек, он радостный и счастливый, но на его лице так незаметно. У американцев более по-другому. Они выглядят счастливыми, но когда с ними начинаешь общаться, то в душе у них мрак и нету совсем радости. Иногда мы теряем в жизни нашей радость. В Екклесиаст написано такое место – время терять. Иногда в жизни нашей что-то приходится терять. Иногда мы теряем, ну, деньги, да, может быть, кто-то потерял деньги. Ну, радуется человек, нет, не радуется. Кто-то, может быть, потерял что-то драгоценное. Иногда теряют люди каких-то родных, близких, друзей, теряют. И это всегда терять, всегда больно и неприятно. И слышен и плач, и вопль. Иногда бывает, кто-то умирает, близкие наши. Мы понимаем, что мы встретимся на небесах, но мы тоже понимаем, что мы не увидимся никогда на земле. И человек понимает, что его нет. И он считает, что он его уже потерял, нету. И в жизни каждого из нас бывают такие ситуации, когда мы теряем. И в моей жизни тоже было, когда мне пришлось терять. И как в этих ситуациях радоваться, как поступить и как делать. Так вот получилось в последние годы мои, так вот вспоминал, недавно, 5 лет назад у меня умер ребенок. Я думаю, это потеря. Это потеря, и был плач, и был вопль, и это очень тяжело. Буквально через какое-то время, буквально через 2 года у меня умирает мама. И это тоже тяжело. И очень больно, и очень неприятно. Через 1/2 года умирает бабушка. Тоже неприятно и тяжело, и за отца переживаешь. И 1 год назад у меня умирает брат младший, 30 лет ему погибает. И все это тяжело, и думаешь, а как здесь радоваться? А как здесь все-таки, можно ли человеку радоваться, когда в жизни столько бывает проблем? Может быть, сейчас у нас все хорошо, но завтра может быть совсем иначе. Когда у меня было сильно тяжело в моей жизни, я встал на колени и просил у Господа, чтобы Он мне дал какой-то ответ, чтобы Бог мне что-то открыл. И Бог мне открыл место, я вам его прочитаю.
Это записано Екклесиаст, 7 глава, 13 стих. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Бог сделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И в Вифлееме, я думаю, может быть, люди говорили что-то про Ирода, как он поступил и как он нехорошо поступил, но в жизни нашей никогда, что бы в жизни нашей ни случилось, какое бы несчастье ни случилось, какое бы горе ни случилось, никогда ничего нельзя сказать против него. Он Бог, он знает больше. Он знает больше нас, и в жизни нашей мы никогда не должны ничего говорить против Него. Потому что Господь, Он на самом деле, Он делает все хорошо, просто мы не понимаем. Мы не понимаем Божью волю, мы не понимаем, почему в жизни так происходит. Но Господь это допустил, и Господь знает. Господь допустил, чтобы эти дети пострадали за Христа. Бог допустил, чтобы это было горе. Бог допустил, чтобы сбылось пророчество Иеремии. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Господь сделал то или иное, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Если что-то кривое, никто не может выровнять. Давайте обратимся к Иеремии и посмотрим это пророчество, что оно говорит. Книга Иеремии, 31 глава, 15 стих. Прочитаем 15 и 16 стих, чтобы больше можно было понять. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они в землю из земли неприятельской. И 17 стих, начало стиха, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. Говорит Господь, удержи голос, хватит плакать, потому что у Господа был на это особый план. И брат Владимир говорил, что дьявол старается всячески что-то сделать в жизни нашей, чтобы потерять эту радость. Чтобы как-то ее угасить. Человек радуется, все хорошо. Иисус Христос, сегодня Рождество. И сегодня мы радуемся и празднуем этот праздник Рождества Иисуса Христа. Но все равно дьявол старается как-то что-то сделать, чтобы угасить этот праздник. Пусть Господь поможет, чтобы никто из нас не попал под это искушение. Чтобы мы радовались в любом случае и благодарили за это Господа. Дьявол пред Господом говорил, разве даром богобоязен Иов? Разве даром? А ты коснись его, а ты порази, пусть он все потеряет, и посмотрим, как он себя поведет. И Иов теряет все, теряет семью, теряет богатство, теряет. И Иов ничего не сказал против Бога, он сказал, Господь взял. Господь дал, Господь взял, да будет имя Его благословенно. Пусть в нашей жизни будут всегда эти слова, чтобы в жизни нашей не случилось, чтобы мы могли сказать, как великий страдалец Иов, да будет имя Господне благословенно, и продолжать радоваться в жизни нашей. Еще одно место, которое я хочу прочитать, это записано в книге Аввакума, 3 глава, 17 и 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум говорит: «Даже если у меня банк заберет дом, даже если я потеряю работу, и мне нечем будет кормить семью, и, может быть, даже я могу остаться на улице, и тогда я буду веселиться и радоваться о Господе моем». Можем ли мы так сказать? Можем ли мы так подумать, что мы должны радоваться? Мы должны находить в жизни нашей радоваться всему. Находить радоваться, даже если нам тяжело. Даже если что-то в жизни случается неприятное. Все равно продолжать радоваться и прославлять нашего Господа. Вспоминается пример, ну все его, наверное, может быть, знают. Это из книги Поллианна. Там одна девочка такая была, она всегда искала возможность чему-то радоваться. И однажды им привезли с благотворительности, она жила в детском доме, и им привезли подарки, и раздали подарки, а ей достались костыли. Вот костыли достали, ей подарили, она ходит, все с ней нормально, но ей в подарок достались костыли. И ей было неприятно, и она думала, что делать и как поступить. И она говорит: «А все-таки есть в чем радоваться. То, что мне эти костыли не нужны, и в этом стоит радоваться». И она находила возможности радоваться. Практические советы, как радоваться. Это как вот написано в Аввакуме: «Я буду веселиться о Боге спасения». Брат Володя говорил практические тоже советы, но я хочу одно добавить. Это когда в жизни нашей бывает тяжело, когда мы потеряли радость, когда мы ее потеряли вообще, когда нету радоваться и кажется нечему в жизни радоваться, встаньте на колени и начните благодарить за это Бога. Вот за вот это, то, что в жизни твоей произошло, то, что нечем радоваться, начните за это благодарить Бога. Сказать: «Господи, благодарю, что ты в жизни моей допустил это. Да, я не понимаю, для чего и почему так получилось, но я благодарю тебя, потому что ты мой Бог, ты мой Отец, ты знаешь лучше, и ты делаешь все хорошо, и придет время, когда я встречусь у ног твоих, придет тот день, когда я ноги обниму, и за все тебе скажу спасибо. И тогда я тоже буду благодарить тебя, потому что я буду знать, почему ты это допустил». Пусть Господь поможет, чтобы в это Рождество мы не потеряли с вами радость. Но даже если кто-то потерял, находите возможность радоваться, продолжать радоваться в любом случае о нашем Господе. Пусть Господь поможет и благословит каждого из нас, ну и благословит, чтобы мы не теряли радость. Что у кого сейчас есть радость, есть дни благополучия, пользуйся этим благом. Радуйся и дари эту радость другим через свою улыбку и, может быть, хорошими какими-то словами. А за все ему слава и хвала. Аминь. Помолимся.
Слава тебе, Господь, что ты великий Бог, который принес радость и мир на земле. Я радуюсь, Господь, о спасении, которое ты мне подарил. Чем я лучше других, но ты, Господь, даровал эту милость, и ты, Господь, спас меня и подарил мне семью и детей верующих. И что, Господи, у нас ты, Господь, который радуешь наши сердца всем благословением. Хотя, Господи, печали воруют сердце, но даруй, Господи, радоваться, эту радость передавать людям, которые сегодня живут в ужасном унынии. Господь, помоги быть источником радости, помилуй, Господи, и прости, где не радовался. Помоги, Господь, за все благодарить, ибо такова о нас воля Божья во Христе Иисусе. Будь прославлен, помоги, Господь, чтобы наша церковь всегда была радостной, счастливой, благодарной Богу, и наши дети, и молодежь всегда, Господи, в радости прославляли Бога. Да будет благословенно имя Твое, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Боже,
благодарю Тебя за эти праздники. Благодарю тебя за все, что даешь и посылаешь. Научи меня, как правильно радоваться в жизни своей, когда приходит печаль. Благодарю тебя за все, славлю за это общение, Отец, до святой. Аминь.
Аминь. Господи Боже, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о каждом из нас. Господи, благодарим Тебя за радость, которую Ты послал через Иисуса Христа, Сына Твоего. Господи, иногда в жизни нашей бывают и трудные какие-то ситуации, Господи, но Ты всегда помогаешь, всегда поддерживаешь и даже причиняешь раны и сам их обвязываешь. Господи, слава Тебе, хвала и благодарность, что Ты такой любящий и заботливый Бог. Господь, и в этот день Рождества мы все радуемся рождению Иисуса Христа. Господь, хочу помолиться за тех, у кого, может быть, сейчас на сердце тяжело, и кому-то грустно, и кажется нечем радоваться. Господи, посети эти сердца и пошли им радость спасения, радость Рождества. Господь, прими за все хвалу и благодарение наш великий вечный Бог, как Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Вставши будем петь номер 636. В вечных обителях Божьего рая нас там Спаситель дивный ждет. Номер 636. Во время пения будет сделан сбор добровольных материальных пожертвований.
Пришельцы взирая, Братья и сестры, время прошло, но заканчивается собрание. Мы с вами сделаем объявление, помолимся. У нас начинается вместе с вами, друзья, с 30 числа новогодняя неделя молитвы. Мы сделаем копии, положим там при выходе, вы можете взять. Я прочитаю. 30 декабря, среда, пост, покаяние и исповедание грехов. Принесем Господу покаяние за все, что было сделано не по Его воле. Проверим наши взаимоотношения с ближними и восстановим мир с теми, с кем он был нарушен. Обновим наше посвящение Господу и ревность в служении Ему. Это тема молитвы на 30 число. 31 числа, друзья, четверг, день благодарения. День благодарения. У нас 31 декабря будет собрание с 10 часов вечера здесь. У кого будет желание, решение вместе с нами праздновать Новый год, вот, встречать Новый год, у нас будет собрание с 10 часов 31 декабря в четверг. С 10 часов. Мы планировали так провести это собрание, что оно будет состоять из участия домашних церквей и групп. Вот, ну, кто был уже, тот знает. Кто еще не был, вот, спросите, друзья. Участие, выходит семья, да, делает поздравления, пожелания церкви, ну, может быть, пение, участие какое-то. Мы его ограничиваем по возможности, потому что, ну, чтобы не было очень долгим. Вот. А так наше собрание на 10 часов. После мы планируем иметь совместную трапезу любви. Вот. Ну, а потом мы, как правило, всегда, если вы не все поучаствовали, продолжается участие домашних церквей. И потом мы просматриваем слайд-фильм о жизни церкви за год, за прошедший. Вот таким образом построено наше собрание в 31 числа. Друзья, 31 числа, 1 числа, 1 января собрание у нас будет... Это пятница. Собрание будет с 4 часов дня. 1 января собрание с 4 часов дня. Вот, ну и потом 3 числа собрание, это воскресенье, будет вечеря Господня. Вот такой план наших собраний на ближайшее время. Мы напоминаем, друзья, о том, что наше членское отчетное годовое собрание будет 8 января, это в пятницу. И в связи с этим объявлением, напоминание для всех, друзья, пожелания, замечания, вот, предложения вы свои можете написать на листочках и передавать служителям, передавать, вот мы ставим сокровищницу, опускать туда, чтобы мы могли принять к сведению эти вопросы, учитывать служение на следующий год. Пожалуйста, вы это можете делать, друзья. Еще какие объявления? У нас есть нужды, о которых нам нужно помолиться. Мама Николая Гавриловича Маркова, это супруга Елены Петровны, да, в тяжелом состоянии в госпитале находится. Мама Николая Гавриловича, понятно, не Елена Петровна, вот она находится в госпитале, просили помолиться, Стеша ее зовут, мы помолимся о ней. Также Роза Яценко приболела, о ней тоже помолимся. Если есть еще, друзья, нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите. У нас есть еще благодарственная молитва за приобретение транспорта, сестра Мария. Приобрели машину, вероятно, да? Вопрос разрешился, мы об этом поблагодарим Господа. Друзья, еще, если есть нужда для совместной молитвы, пожалуйста, скажите. Если у кого-то остаются вопросы по духовной жизни и желание исповедаться, помолиться вместе, подходите к служителям после собрания, друзья. Если у кого-то есть в сердце желание помолиться, покаяться, вы тоже это можете сделать сейчас, друзья. Если есть объявление, обращение к церкви, нет, если есть приветствие, пожалуйста, передайте. Валерий Сенцов, Пенсильвания, приветствие принимаем. У нас сегодня, друзья, собрание чуть раньше заканчивается. Участие маловато. Молодежь всю ночь праздновала Рождество. Ну, не всю ночь, а до половины ночи. И все выдали, всю программу друг другу. Ну, а нам тоже хотелось бы что-то услышать. Пожалуйста.
Мы сами.
Мы надеемся, что вы, может быть, тоже что-то выберете оттуда, самое такое хорошее, и нам предоставите. Пожалуйста, брат. Вы хотели приветствовать? Свет Сакрамента приветствие. Все приветствия. За все приветствия сердечно благодарим. И от нас передавать просим. Братья и сестры, еще сегодня у подростков есть желание посетить членов поместной церкви. наших пожилых братьев и сестер, поэтому будьте готовы сегодня вечером. Вас могут посетить подростки, пожалуйста, за тех, кому уже за 65, да, наверное. Так, мы помолимся, заканчивая наше служение. Господи Боже, праведный, сердечно благодарим Тебя за Твою любовь, просим Твоей милости и помощи. Господи, благодарим Тебя за рождение Иисуса Христа и просим Тебя, Господь, помоги, чтобы радость рожденного, вот радость, которую имели ангелы, радость, которую имели пастухи, имела Мария с Иосифом, эта радость нас сопровождала по жизни, Господь. Просим Тебя также за тех, в чем сердце еще нету Христа. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты беспокоил эти сердца Духом Святым, чтобы они дали простор и место, и чтобы мы все не огорчали Духа Святого, не угашали Его, Господи. Просим Тебя об этом. Мы также имеем нужды к Тебе. Мы просим Тебя и за сестру Стешу. Вот она находится в госпитале, в трудных обстоятельствах жизни, в болезни. Милость окажи ей, Господь. Приготовь ее к встрече с Тобою. Помощь Свою окажи. Мы просим Твоей милости. Также и за Розу, Господь, и она в болезни, милости и окажи, Господь. Нуждаемся в Тебе. Без Тебя ничего не можем делать, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты сам нам во всем помог. Благодарит сестра за то, что они могли приобрести автомобиль и видят в этом руку и помощь Твою. Слава Тебе. Господи, благослови нас, чтобы в эти дни рождественские, новогодние, мы могли больше времени, когда у нас есть свободное время, больше уделять времени заботе о своей душе бессмертной. Благослови нас в этом. Мы пойдем в домы наши, храни нас в святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. С миром Божьим да благословит вас Господь.